Глава 11. В то время, когда происходило описываемое событие, на пограничных местах не было еще никаких таможенных чиновников и объездчиков этой страшной грозы предприимчивых людей. И потому всякий мог вести, что ему вздумалось. Если же кто и производил обыск и ревизовку, то делал это большей частью для своего собственного удовольствия. Особливо, если на вазу находились заманчивые для глаз предметы, и если его собственная рука имела порядочный вес и тяжесть. Но кирпич не находил охотников и въехал беспрепятственно в главные городские ворота. Бульба в своей тесной клетке мог только слышать шум, крики возниц и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своем коротком, запачканном пылью рысаке, поворотил, сделавши несколько кругов, в темную узенькую улицу, носившую название Грязной и вместе Жидовской, потому что здесь действительно находились жиды почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность заднего двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почерневшие деревянные домы со множеством протянутых из окон жердей увеличивали еще более мрак. Изредка краснела между ними кирпичная стена, но и та уже во многих местах превращалась совершенно в черную. Иногда только вверху оштукатуренный кусок стены, обхваченный солнцем, блистал нестерпимую для глаз белизною. Тут все состояло из сильных резкостей. Трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякий, что только было у него негодного, швырял на улицу, доставляя прохожим возможное удобство питать все чувства свои этой дрянью. Сидящий на коне всадник чуть-чуть не доставал рукой жердей, протянутых через улицу из одного дома в другой, на которых висели жидовские чулки, коротенькие панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькая личико еврейки, убранная потемневшими бусами, выглядывала из ветхого окошка. Куча жиденков, запачканных, оборванных, с курчавыми волосами, кричала и валялась в грязи. Рыжий жид с веснушками по всему лицу, делавшими его похожим на воробьиное яйцо, выглянул из окна, тотчас заговорил с Янкелем на своем тарабарском наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор. По улице шел другой жид, остановился, вступил тоже в разговор, и когда Бульба выкарабкался наконец из-под кирпича, он увидел трех жидов, говоривших с большим жаром. Янкель обратился к нему и сказал, что все будет сделано, что его Остап сидит в городской темнице, и хотя трудно уговорить стражей, но однако ж он надеется доставить ему свидание. Бульба вошел с тремя жидами в комнату. Жиды начали опять говорить между собой на своем непонятном языке. Тарас поглядывал на каждого из них. Что-то, казалось, сильно потрясло его. На грубом и равнодушном лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды. Надежды той, которая посещает иногда человека в последнем градусе отчаяния. Старое сердце его начало сильно биться, как будто у юноши. «Слушайте, жиды!» — сказал он, и в словах его было что-то восторженное. Вы все на свете можете сделать. Выкопаете хоть из дна морского. И пословица давно уже говорит, что жид самого себя украдет, когда только захочет украсть. Освободите мне моего Остапа. Дайте случай убежать ему из дьявольских рук. Вот, я этому человеку обещал 12 000 червоных. Я прибавлю еще 12. Все, какие у меня есть, дорогие кубки и закопанное в земле золото, хату и последнюю одежду продам, и заключу с вами контракт на всю жизнь, с тем, чтобы все, что не добуду на войне, делить с вами пополам. «О, не можно, любезный пан, не можно!» — сказал со вздохом Янкель. «Нет, не можно!» — сказал другой жид. Все три жида взглянули один на другого.
«А попробовать?» — сказал третий, боязливо поглядывая на двух других. «Может быть, Бог даст?»
Все три жида заговорили по-немецки. Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не мог отгадать. Он слышал только часто произносимое слово «Мардохай» и больше ничего. «Слушай, пан, — сказал Янкель, — нужно посоветоваться с таким человеком, какого еще не было на свете». «О, то такой мудрый, как Соломон! И когда он ничего не сделает, то уж никто не сделает. Сиди тут, вот ключ, и не впускай никого». Жиды вышли на улицу. Тарас запер дверь и смотрел в маленькое окошечко на этот грязный жидовский проспект. Три жида остановились посередине улицы и стали говорить довольно азартно. К ним присоединился скоро четвертый и, наконец, и пятый. Он слышал опять повторяемое «Мардохай, Мардохай». Жиды беспрестанно посматривали в одну сторону улицы. Наконец, в конце ее из-за одного дрянного дома показалась нога в жидовском башмаке и замелькали фалды полукафтанья. «А, Мардохай, Мардохай!» — закричали все жиды в один голос. Тощий жид, несколько короче Янкеля, но гораздо более покрытый морщинами, с преогромную верхнюю губою, приблизился к нетерпеливой толпе, и все жиды наперерыв спешили рассказать ему, причем Мардохай несколько раз поглядывал на маленькое окошечко, и Тарас догадывался, что речь шла о нем. Мардохай размахивал руками, слушал, перебивал речь, часто плевал на сторону и, подымая фалды полукафтани, засовывал в карманы руки и вынимал какие-то побрякушки, причем показывал прескверные свои панталоны. Наконец все жиды подняли такой крик, что жид, стоявший на стороже, должен был дать знак к молчанию, и Тарас уже начал опасаться за свою безопасность. Но, вспомнивши, что жиды не могут иначе рассуждать, как на улице, и что их языка сам демон не поймет, он успокоился. Минуты две спустя жиды вместе вошли в его комнату, Мардохай приблизился к Тарасу, потрепал его по плечу и сказал: «Когда мы, да Бог, захочем сделать, то уже будет так, как нужно». Тарас поглядел на этого Соломона, какого еще не было на свете, и получил некоторую надежду. Действительно, вид его мог внушить некоторое доверие. Верхняя губа у него была просто страшилище. Толщина ее, без сомнения, увеличилась от посторонних причин. В бороде у этого Соломона было только 15 волосков, и то на левой стороне. На лице у Соломона было столько знаков побоев, полученных за удальство, что он, без сомнения, давно потерял счет им и привык их считать за родимые пятна. Мардохай ушел вместе с товарищами, исполненными удивления к его мудрости. Бульба остался один. Он был в странном, небывалом положении. Он чувствовал в первый раз в жизни беспокойство. Душа его была в лихорадочном состоянии. Он не был тот прежний, непреклонный, неколебимый, крепкий, как дуб. Он был малодушен, он был теперь слаб. Он вздрагивал при каждом шорохе, при каждой новой жидовской фигуре, показывавшейся в конце улицы. В таком состоянии пробыл он, наконец, весь день. Не ел, не пил, и глаза его не отрывались ни на час от небольшого окошка на улицу. Наконец, уже в вечеру поздно показался Мардохай и Янкель.
Сердце Тараса замерло. «Что, удачно?» — спросил он их с нетерпением дикого коня. Но прежде еще, нежели жиды собрались духом отвечать, Тарас заметил, что у Мордохая уже не было последнего локона, который, хотя довольно неопрятно, но все же вился кольцами из-под еломка его. Видно было, что он хотел что-то сказать, но наговорил такую дрянь, что Тарас ничего не понял. Да и сам Янкель прикладывал очень часто руку ко рту, как будто бы страдал простудою. «О, любезный пан!» — сказал Янкель. «Теперь совсем не можно, ей-богу, не можно. Такой нехороший народ, что ему надо на самую голову наплевать. Вот и Мордохай скажет, Мордохай делал такое, какого еще не делал ни один человек на свете. Но Бог не захотел, чтобы было так. 3000 войска стоят, и завтра их всех будут казнить».
Тарас глянул в глаза ждам, но уже без нетерпения и гнева.
«А если пан хочет видеться, то завтра нужно рано, так, чтобы еще и солнце не всходило». Часовые соглашаются, и один левентарь обещался. «Только пусть им не будет на том свете счастья. Ой, вей мир! Что это за корыстный народ? И между нами таких нет! 50 червонцев я дал каждому, а левентарю...»
«Хорошо, веди меня к нему», — произнес Тарас решительно. И вся твердость возвратилась в его душу.
Он согласился на предложение Янкеля переодеться иностранным графом, приехавшим из немецкой земли. Для чего платье уже успел припасти дальновидный жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный рыжий жид с веснушками, вытащил тощий тюфяк, накрытый какой-то рогожей, и разослал его на лавке для бульбы. Янкель лег на полу на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил небольшую чарочку какой-то настойки, скинул полукафтани и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился с своей жидовкой во что-то похожее на шкаф. Двое жиденков, как две домашние собачки, легли на полу возле шкафа. Но Тарас не спал. Он сидел неподвижен и слегка барабанил пальцами по столу. Он держал во рту люльку и пускал дым, от которого жид с просонья чихал и заворачивал в одеяло свой нос. Едва небо успело тронуться бледным предвестием зари, он уже толкнул ногою Янкеля. «Вставай, жид, и давай твою графскую одежду». В минуту оделся он, вычернил усы, брови, надел на теме маленькую темную шапочку, и никто бы из самых близких к нему казаков не мог узнать его. По виду ему казалось не более 35 лет. Здоровый румянец играл на его щеках, а самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранная золотом, очень шла к нему. Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе с коробкой в руках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевшему вид сидящей цапли. Оно было низкое, широкое, огромное, почерневшее. И с одной стороны его выкидывалась, как шея аиста, длинная узкая башня, наверху которой торчал кусок крыши. Это строение отправляло множество разных должностей. Тут были и казармы, и тюрьмы, и даже уголовный суд. Наши путники вошли в ворота и очутились среди пространной залы или крытого двора. Около 1000 человек спали вместе. Прямо шла низенькая дверь, перед которой сидевшие двое часовых играли в какую-то игру, состоявшую в том, что один другого бил двумя пальцами по ладони. Они мало обратили внимания на пришедших и поворотили головы только тогда, когда Янкель сказал:
«Это мы. Слышите, паны, это мы».
«Ступайте», — говорил один из них, отворяя одной рукой дверь, а другую подставляя своему товарищу для принятия от него ударов. Они вступили в коридор, узкий и темный, который опять привел их в такую же залу с маленькими окошками кверху. «Кто идет?» — — закричало несколько голосов. И Тарас увидел порядочное количество гайдуков в полном вооружении. «Нам никого не велено пускать!»
«Это мы!» — кричал Янкель. «Ей-богу, мы, ясные паны!»
Но никто не хотел слушать. К счастью, в это время подошел какой-то толстяк, который, по всем приметам, казался начальником, потому что ругался сильнее всех.
«Пан, это ж мы! Вы уже знаете нас! И пан граф еще будет благодарить!»
«Пропустите, 100 дьяволов чертовой матки! И больше никого не пускайте! Да саблей, чтоб никто не скидал и не собачился на полу!»
Продолжение красноречивого приказа уже не слышали наши путники. «Это мы! Это я! Это свои!» — говорил Янкель, встречаясь со всяким. «А что, можно теперь?» — спросил он одного из стражей, когда они, наконец, подошли к тому месту, где коридор уже оканчивался.
«Можно! Только не знаю, пропустят ли вас в самую тюрьму. Теперь уже нет Яна. Вместо его стоит другой», — отвечал часовой.
«Ай-ай!» — произнес тихожит. «Это скверно, любезный пан!»
«Веди!» — произнес упрямо Тарас.
Жид повиновался. У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху острием, стоял гайдук с усами в три яруса. Верхний ярус усов шел назад, другой прямо вперед, третий вниз, что делало его очень похожим на кота. Жид съежился в три погибели и почти боком подошел к нему. «Ваша ясновельможность, ясновельможный пан!»
«Ты, жид, это мне говоришь?»
«Вам, ясновельможный пан».
«А я просто гайдук», — сказал трехъярусный усач с повеселевшими глазами.
«А я, ей-богу, думал, что это сам воевода. Ай-яй-яй!» При этом жид покрутил головой и расставил пальцы. «Ай, какой важный вид! Ей-богу, полковник, совсем полковник! Вот, еще бы только на палец прибавить, то и полковник! Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скорого, как муха, да и пусть муштрует полки!»
Гайдук поправил нижний ярус усов своих, причем глаза его совершенно развеселились.
«Что за народ военный?» — продолжал жид. «Ой, весь мир! Что за народ хороший! Шнурочки, бляшечки, так от них блестит, как от солнца! А цурки, где только увидят военных, ай-ай!»
Жид опять покрутил головою. Гайдук завил рукой верхние усы и пропустил сквозь зубы звук, несколько похожий на лошадиное ржание.
«Прошу пана оказать услугу», — произнес жид. «Вот князь приехал из чужого края, хочет посмотреть на казаков. Он еще сроду не видал, что это за народ казаки».
Появление иностранных графов и баронов было в Польше довольно обыкновенно. Они часто были завлекаемы единственным любопытством посмотреть этот почти полуазиатский угол Европы. Московию и Украину они почитали уже находящимися в Азии. И потому гайдук, поклонившись довольно низко, почел приличным прибавить несколько слов от себя. «Я не знаю, ваша ясновельможность, — говорил он, — зачем вам хочется смотреть их? Это собаки, а не люди. И вера у них такая, что никто не уважает». «Врешь ты, чертов сын, — сказал Бульба. — Сам ты собака. Как ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают? Это вашу еретическую веру не уважают». «Эге-ге, — сказал гайдук. — А я знаю, приятель, ты кто. Ты сам из тех, которые уже сидят у меня. Постой же, я позову сюда наших». Тарас увидел свою неосторожность, но упрямство и досада помешали ему подумать о том, как бы исправить ее. К счастью, Янкель в ту же минуту успел подвернуться.
«Ясно, вельможный пан, как же можно, чтобы граф добыл казак?» «А если бы он был казак, то где бы он достал такое платье и такой вид графский?»
«Рассказывай себе!» И гайдук уже растворил было широкий рот свой, чтобы крикнуть.
«Ваше королевское величество! Молчите, молчите, ради бога!» — закричал Янкель. «Молчите! Мы уж вам за это заплатим так, как еще никогда и не видели! Мы дадим вам 2 золотых червонца!»
«Эге, 2 червонца! 2 червонца мне нипочем! Я цирюльнику даю 2 червонца за то, чтобы мне только половину бороды выбрил! 100 червонных давай, жид!» Тут гайдук закрутил верхние усы. «А как не дашь 100 червонных, сейчас закричу!»
«И на что бы так много?» — горестно сказал побледневший жид, развязывая кожаный мешок свой.
Но он счастлив был, что в его кошельке не было боли, и что гайдук далее 100 не умел считать.
«Пан, пан, уйдем скорее! Видите, какой тут нехороший народ!» — сказал Янкель, заметивши, что гайдук, перебирая на руках деньги, как бы жалел о том, что не запросил более.
«Что ж ты, чертов гайдук, — сказал Бульба, — деньги взял, а показать и не думаешь? Нет, ты должен показать. Уж когда деньги получил, то ты не вправе теперь отказать. Ступайте, ступайте к дьяволу, а не то я сию минуту дам знать. И вас тут! Уносите ноги, говорю вам, скорее!»
«Пан, пан, пойдем, ей-богу, пойдем! Цур им! Пусть им приснится такое, что плевать нужно!» — кричал бедный Янкель.
Бульба медленно, потупив голову, оборотился и шел назад, преследуемый укорами Янкеля, которого ела грусть при мысли о даром потерянных червонцах.
«И на что бы трогать? Пусть бы собака бронился! То уже такой народ, что не может не брониться! Ох, веймир! Какое счастье посылает Бог людям! 100 червонцев! За то только, что прогнал нас! А наш брат! Ему и песики оборвут, и из морды сделают такое, что и глядеть не можно! И никто не даст 100 червоных! О, Боже мой! Боже милосердный!»
Но неудача эта гораздо более имела влияние на Бульбу. Она выражалась пожирающим пламенем в его глазах. «Пойдем», — сказал он вдруг, как бы встряхнувшись. «Пойдем на площадь. Я хочу посмотреть, как его будут мучить».
«Ой, пан! Зачем ходить? Ведь нам этим не помочь уже!»
«Пойдем», — упрямо сказал Бульба. И жид, как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним. Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать. Народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух, самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали с просонья так громко, как только может крикнуть пьяный гусар, не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. «Ах, какое мучение!» — кричали из них многие с истерическую лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь. Однако же простаивали иногда довольное время. Иной, и разинув рот, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари. Но большая часть была таких, которые на весь мир и на все, что не случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу. На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич, или казавшийся шляхтичем, в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него ни было. Так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с каханкою своею, юзысию, и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не заморал ее шелкового платья. Он ей растолковывал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. «Вот это, душечка юзыся, — говорил он, — весь народ, что вы видите, пришел за тем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот, душечка, что вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты, то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив. А как отрубят голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубят голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить от того, что у него, душечка, уже больше не будет головы». И юзыся все это слушала со страхом и любопытством. Крыши домов были усеяны народом. Из слуховых окон выглядывали пристранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах под балдахинами сидело аристократство. Хорошенькая ручка, смеющаяся, блистающий, как белый сахар, панны, держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп в блестящем убранстве с откидными назад рукавами разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схвативши светлую ручку из своей пирожной и плоды, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла на подхват свои шапки. И какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшийся из толпы своей головою в полинялом красном кунтуше с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый с помощью длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем. Перегнувший на бок нос и поднявший лапу, он с своей стороны рассматривал также внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса. «Ведут! Ведут! Казаки!» Они шли с открытыми головами, с длинными чубами. Бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какой-то тихой горделивостью. Их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями. Они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап. Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко: «Дай же, Боже, чтобы все, какие тут ни стоят еретики, не услышали, нечестивые, как мучится христианин. Чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова». После этого он приблизился к эшафоту. «Добре, сынку, добре», — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову. Палач сдернул с него ветхие лохмотья. Ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки. И... Не будем смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были порождение тогдашнего, грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества. Напрасно некоторые, немногие, бывшие исключениями из века, являлись противниками сих ужасных мер. Напрасно король и многие рыцари, просветленные умом и душой, представляли, что подобная жестокость наказания может только разжечь мщение казацкой нации. Но власть короля и умных мнений была ничто перед беспорядком и дерзкой волею государственных магнатов, которые своей необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой дальновидности, детским самолюбием и ничтожной гордостью превратили сейм в сатиру направления. Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стону не слышно было даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости. Когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями. Когда понянки отворотили глаза свои, ничто похожее на стон не вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре». Но когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, будто стала подаваться его сила, и повел он очами вокруг себя. Боже, все неведомые, все чужие лица! Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти. Он не хотел бы услышать рыданий и сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и бьющей себя в белые груди. Хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он силою и воскликнул в душевной немощи: «Батька, где ты? Слышишь ли ты?» «Слышу!» — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул. Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа. Янкель побледнел, как смерть, и когда всадники немного отдалились от него, он со страхом обратился назад, чтобы взглянуть на Тараса. Но Тараса уже возле него не было. Его и след простыл.